Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Продолжаем празднование Светлого Христова воскресения. И сегодня, в неделю третью по Пасхе, мы празднуем приходящее празднование святых жен Мироносец и святого праведного Иосифа Аримафейского и Никодима. Эти люди были свидетелями погребения Господа и Его славного воскресения. Эти женщины именуются женами-мироносицами. И здесь у некоторых может быть по неведению, по незнанию, какое-то недоумение, почему же они называются женами. Просто в славянском языке слово «женщина» обозначается словом «жена». Так в славянском тексте Евангелия Господь обращается к своей матери, Пречистой Деве, жену. Поэтому если мы это знаем, то никаких у нас недоумений не будет. И слово «жена» означает именно «женщина», а не «супруга своего мужа», так как мы привыкли это в русском языке. Но и само слово «женщина» в русском языке, если посмотреть внимательно, оно заключает в себя слово «жена». Потому что первая женщина была создана сразу женой. То есть не было просто вот женщина и все. Она была женой, взята была от мужа своего. Поэтому слово «жена» означает «взятая от мужа своего». Поэтому «женщина», да? Вот, «мужчина», «чин». Мужчин. То есть каждый своим чину устает, но последовательность такая, что сначала Бог создал мужчину, а затем из ребра взял и создал ему жену, которая и, сказать, была первым представителем женского рода. Вот. И поэтому, когда мужчина созревает и, значит, пытается вступить в брак, или вступает в брак, да, говорится, что он женится. Опять-таки корень слова «жена». То есть что он делает? Он приобретает жену, он берет себе жену, то есть какую-то женщину в жены. И поэтому корень слова «жениться», то есть взять себе жену. А женщина, наоборот, или девица, да, она выходит замуж, то есть за мужа. И тогда в этих словах мы видим, как вот смысл еще первой семьи, которая была заложена, как он сказывается на течение жизни всего человечества, и никуда ты этого не денешься. Вот все равно любая женщина, она есть жена. Не в формальном смысле, что она конкретно какому-то мужчине отдалась в браке, вступила в брак, а она по своему созданию есть жена. И поэтому женщине невозможно быть одной. Даже если были подвижницы, отшельницы, пустынницы, хотя их было довольно мало по сравнению с мужским родом, то все равно они никогда не были одни. Это уникальное явление, потому что тогда для них как бы мужем становился Христос. Так же, как и для девственниц, посвятивших себя Господу. У них только происходила замена. И не зря же Господь называется женихом, а девы в притче называются девами, обреченные жениху. И не зря святые девы, посвятившие себя безбрачию, да, подвигу безбрачия, хранению девства, они именуются невестами Христовыми. Так же, как и, скажем, монахини, которые дали обет безбрачия в любой стадии. То есть, либо с девства, либо после смерти мужа, или после развода, если так сложились обстоятельства, и они уже решили дальше служить Господу, вот, давая обет безбрачия, то все равно все они именуются невестами Христовыми, как посвятившие свою жизнь Христу. Поэтому, по сути, происходит только замена персоны мужа от земного человека на Христа. Но остальное все, отношения, необходимость в руководстве, именно поэтому просят у родителей невесты руки, чтобы она самочинно не жила, а была руководима. И он так буквально водить по жизни за руку. И для невест Христовых это делает Христос. Но для остальных, которые избрали путь брака, закон гласит, что женщина спасается чадородием. То есть вот эти все женщины, которые вступают в брак, то для них основной подвиг спасительный – это чадородие. То есть это не только непосредственно в болях и муках рождения младенца, а выхаживание его, вскармливание, забота, попечение и все скорби телесные, душевные, страхи, переживания, все-все-все, что связано с воспитанием ребенка, оно прежде всего ложится на плечи матери или той женщины, которая заменяет мать, если случилось несчастье, и умереть во время родов или сразу после родов. И, естественно, что к этому младенчика какая-то женщина под свою опеку и становится ему названной матерью, воспитательницей, она несет эти мучения и спасается этим подвигом, естественно, сохраняя веру, принадлежа церкви, и воспитывая детей как христиане, как христиан, как членов Церкви Христовой, приобщая их к церкви, к таинствам, к молитвам, научая детей благочестию и всему, что Бог заповедал нам, научать по мере их созревания и восприятия. И вот мы видим через свет Святого Писания, что Господь дал нам ряд женщин, которые в своей земной жизни имели счастье непосредственно общаться с воплощенным Богом, с живым Бога-человеком Иисусом Христом. Они по-своему полюбили Его, были преданы до конца и последовали за Ним в течение всей жизни и в самой смерти, и по смерти они продолжали в меру своего понимания вот, соблюдать эту верность. Но в вопросах веры они, конечно, не были хорошо знающими, а продолжали жить привычным для них законом Моисея, и поэтому сохранили преданность Господу уже как умершему человеку. И они купились ароматы, то есть особые благовонные составы, смешанные, и цель их была воздать почесть умершему Христу. Это очень важное такое вот, отметить деталь, очень важная деталь. что они не надеялись встретить Христа живым. Они шли именно ублажить своим отношением, которое через материальные вот затраты, усердие выражалось вот в помазать тело уже погребенное. И уже смазанное, мы знаем, что Иосиф и Никодим уже позаботились смазать и обвить пеленами, и голову замотать по обычаю иудейскому. Поэтому как бы нужды непосредственно самому телу в погребении не было. Поэтому они хотели от себя добавить, от своей любви, от своей преданности, от своего усердия добавить так, как они понимали. И тем не менее они соблюли субботу, то есть не пошли тогда, когда было запрещено, а в 11 суббот, то есть уже на следующий день, они пошли, и забота у них была об одном, кто отвалит камень, потому что он был большой, и для женщин непосильно было отвалить. То есть одна забота была. Но за камнем они предполагали увидеть мертвое тело Христа, их любимого на земле учителя, за которым, следуя, не задумываясь, не понимая. Потому что если бы они задумались, понимали, то они бы немножко иначе бы и ожидали. Мы знаем, что великий Авраам, святой праведный, когда возносил по повелению Бога своего сына на жертвенник, хотел закласть и сжечь, то он это делал, как объясняет нам святой апостол Павел, по той причине, что он верил в Бога настолько, что Бог воскресит его сына, вот и им сейчас принесенного в жертву, потому что не может не сбыться Слово Божие и обетование, сказанное этому сыну. Поэтому то есть его вера настолько была сильна и удивительна, что она вменилась ему в праведность, подтвержденная его этим делом. И он не переживал как бы о такой печальной участи своего сына, зная, что Бог его всемогущий и воскресит его, и восстановит, и же все будет все равно вот, по Божьей милости, как Бог и обещал, все обетования благие сбудутся. Вот мы видим, что вера жен мироносец была несколько иной до воскресения Христа. Вот, они следовали, как говорится, фарватере традиции иудейских, к тому же именно вот того времени, включая все слухи, предания, все эти искажения, они верили единственное, что вот светом вошел в них жизнь Христа на земле, она их преобразила, она им дала как бы реальную возможность реализовать свою веру и вот эту жажду в руководстве. На самом деле, каждая женщина жаждет быть руководимой. И если кто-то пытается делать вид, что он руководитель, то это недоразумение. Но руководимо, конечно, высшим началом. Светлым, чистым, мудрым. Что только такому руководству женщина добровольно подчиняется. А когда видит тупость, вот, когда видит греховность или какой-то, то, конечно же, осознанно или неосознанно она бодается, противится, уклоняется от такого руководства, ведущего ее не к небу, не к свету, не к Богу, а в совершенно противоположную сторону. Если, конечно, сама женщина не возлюбила тьму, мрак, и, к сожалению, мы знаем, что сатана нашел доступ именно к жене Адама, и поэтому как бы женская природа при всей ее особенности от мужской, да, вот, в мягкости, как бы вот, больше в сердечном руководстве, она зато и страдает вот этой такой особенностью легко доступностью для сил зла. И нуждается не только в тщательном руководстве, но и в особой защите и опеке от приражений демонов. Потому что пробой был сделан в лице праматери, и с тех пор демоны имеют доступ, и поэтому и исторически мы видим, женщины находились по суду Божию в большинстве веков человеческой истории в подчиненном, угнетенном даже, можно сказать, положении по сравнению с мужчинами. Они не имели права ни голоса, ни что-то. Мы видим как раз вот в эпоху пришествия Христа, что женщина была бесправной. И особенно, если там она не жена царя, или куда правителя, то вообще там с ней никто и не считался бы. И поэтому-то как бы у жен мироносец и было некоторое преимущество именно благодаря их женскому полу, женской природе, было преимущество, что они не боялись воздавать почесть Христу, в то время как все ученики и апостолы разбежались. Потому что для мужа, для мужчины, как бы осознание, понимание, уразумение – это наиболее важная часть в его жизни. И если мужчина что-то не понимает, он становится безоружным, слепым, им очень трудно в этой жизни жить, не понимая, не видя что-то, не разумея своим умом. И поэтому, когда смерть Христа, его тут арест, бесчинство, все это, они произошли на глазах у апостолов, то кроме великого Иоанна Богослова, все были, конечно, потрясены и в великом смущении, недоумении, что они-то уже, опираясь на реальные случаи, массы чудес, силы, слова их учителя любимого, и все, они-то уже уповали, что вот-вот сейчас начнется сбываться обетование пророков, и Израиль, но не духовный, как это сказано у пророков, а буквально, в смысле, телесный Израиль, сейчас вот с Мессией пришедшим, вот восстанет на главе всех народов там, и так далее, так далее. То есть у них были ложные ожидания, навеянные, конечно же, уже искаженной, извращенной верой и упованием тогдашнего духовенства и массы народа. И они были заражены, к сожалению, этими неправильностями. И несмотря на то, что они слышали учение великое из уст самого Христа, и он говорил им о предстоящих ему страданиях, поруганиях, смерти в Иерусалиме и воскресении, это проходило сквозь уши, где-то сохранялось, но в тот момент оно не оказывало такого важного для них значения. Они как бы слыша не слышали, не могли уразуметь, ибо это было включено только Духом Святым, который сошел в день Пятидесятницы, и тогда они все вспомнили, и все ясно у них выстроилось, и они уже с новым пониманием, видением стали проповедовать, благовествовать Христа до смерти мученической. И почти все, кроме Иоанна Богослова, хотя он претерпел множество мучений, просто Бог сохранил ему жизнь, как особый случай. А остальные все Господь попустил всем апостолам своим пострадать от той или иной мучительной, значит, пытки или казни. И для мужчины, мы видим, было важно вот это вот разумение, понимание. И именно это разрушение как бы смысла их бытия повергло всех апостолов вот такую печаль, смущение, недоумение. И в Евангелии мы видим, что в прямом диалоге Господа Иисуса Христа с Лукой и Клеопой они, эти апостолы Лука и Клеопа, от 70, один из них евангелист будущий, и выразили как раз состояние практически всех апостолов, исключая Иоанна Богослова. А мы-то надеялись, что он вот сейчас... И Господь поносил их неверствие, жестокосердию, неправильное понимание, как вы, несмысленным сердцем назвал, как вы могли не верить ему, сказанному не только мною, то есть Господом, да, а Писанием, Моисеем, пророками и псалмах, сказанным обо мне. То есть вы же были предупреждены, вы столько времени читали вот святые книги, Священное Писание, ведь они же говорят обо мне. Неужели мне? И он открыл им ум, разуметь Писание. То есть, вот что было нужно мужчине, открыть ум, прежде всего. Уразуметь Писание, иметь опору в своей жизни деятельности. И когда апостолы получили, они перевернули мир. Иначе действовали жены миноносицы. Как образец всех остальных жен. Они не занимались богословием, и вообще мы не видим из женского рода, да, богословов. Мы не знаем. Церковь не дала нам богослов женского рода. Это не их дело. Не потому, что женщины глупые, были очень умные, мудрые. Уж владычица представляет, что Жабороица женского рода. Она одна из высочайших богословов, если не самые великие богословы. Но она больше складывала в сердце свое. Поэтому ее богословие – это богословие сердца и практическое богословие. То есть она реализовала свою сердечную веру на практике. Шла за Христом, помогала, чем могла, скорбела, когда он страдал, оплакивала, радовалась и так далее. И просила, ходатайствовала, когда у кого-то что-то была какая-то нужда. Подобно, мы видим, поступали жены мироносицы. Они ходили вместе с Пресвятой Девой и сами, когда по себе. Вот. И у них был как бы небольшой коллектив, они поддерживали друг друга. Там не было такого, что каждый сам за себя. Вот. Они чаще всего вместе, потому что даже апостолы посылались по двое. Потому что одному очень тяжело было в том мире что-то сделать. А уж тем более женщины, которые не имели ни права, ни голоса, ни силы, не могли мечом орудовать, как мужчины. Даже апостол Петр там использовал нож в свое время. То, естественно, это было не для женского рода. И поэтому и они вот своей верностью, преданностью и в то же время вот своей женской природой использовали это, потому что на них не обращали внимания так, как на мужчин. Немыслимо было, чтобы там несколько мужчин пришли, там пойдем там Господу откроем камень, что-то сделаем. Потому что это было сразу заметно. В этом было бы подозрение на какой-то заговор, на какое-то нарушение. А когда еще какие-то женщины, на них никто особо внимания не обратил. Ну, это, мол, женская прихоть. Ну, хотят там лица посмотреть, ну, пусть посмотрят. То есть для них сходило с рук то, что никогда бы не сошло взрослым мужчинам. Поэтому мужчины забились в страхе по домам. А женщины ходили, используя свою возможность, на гроб. И Евангелие описывает эти посещения на гроб. И еще до восхода солнца, и сразу при восходе, и рано утром. Как бы там было не одноразовое посещение, а было как бы разноплановое посещение, вот, потому что они друг другу сообщали, и сначала, конечно, Пресвятая Дева первая пришла, Мария Магдалина, и другие, потом они друг друга сменяли, и некоторые ходили по нескольку раз, вот, как Мария Магдалина пошла с собой еще взяла, поэтому никаких противоречий вот в указаниях Евангелия четырех на самом деле нету. Просто идет описание разных как бы посещений, и при поверхностном чтении может показаться, что как бы разногласия это просто. На самом деле каждый говорил о каком-то одном из посещений, конкретном, в разное время. Хотя это было утро одного и того же дня. От глубокой ночи до утра, глубокого дня, как бы событие это происходило через несколько часов. И потом только подвигнутые речью Марии Магдалины, апостол Иоанн Богослов и Петр побежали на гроб проверить, что это там такое случилось. И Иоанн Богослов, мы видим, уверовал сразу, только увидел. А остальные продолжали не верить, и Господь, явившись им, поносил невежество и жестокосердие их, что они не верили женщинам. Потому что им-то донесли о воскресении Христовом первыми жены мироносицы. Но они им не верили. И не верили по той же самой причине, что женщина не имела в мире ветхозаветном того голоса и того доверия, и того значения, какое даже сейчас мы привыкли. Уже считаемся как-то с женщинами, да? А тогда никто поэтому даже что-то сказал, да, померещилось ей, опять-таки там все их там, что-то женские слабости, там что-то там вот, примерещилось, никто серьезно не воспринимал. И даже Евангелие до нас четко, когда Мария Магдалина донесла, то они сказали, женщина, ну что ты выдумываешь. Вот. То есть трудно было поверить на слово женщин, но Господь поносил их невежеству и указывал, что вам следовало бы относиться к ним не просто как к женщинам, а как к вашим сестрам, потому что они были со мной, потому что я их принял, потому что благодать моя на них пребывает, и поэтому они необыкновенные женщины, которые, а если и были грешницами, как Мария Магдалина, то они раскаявшиеся, я и знал из них бесов. И поэтому в этом смысле их слово надо принималось бы наравне со словом свидетеля мужчины. И надо было поверить, ибо они говорили о важном событии. И таким укоризной, таким наставлением Господь выправил апостолов и заложил в Церкви Христовой новые отношения к женщине-христианке, к женщине, которая пошла за Христом, которая ему верна, не только верила в него, а и оказалась верной. И мы видим в первые века христианства, сколько мучениц от самых маленьких девочек по возрасту, вера, надежда, любовь, и это только одно, и даже девочки малолетние, не говоря уже, что там девушки там 16, 15, 18, 20 и более лет, и женщины пострадали за Христа лютыми мучениями. И из них мы знаем, такие как великомученица Варвара, Екатерина, другие были красавицы, вот, очень премудрые, и высокое положение в обществе занимали. И они с радостью легко пошли на лишение всего, что им как бы предстояло в жизни потерпеть. То есть они в молодом возрасте пошли на смерть, на лютые мучения, на истязание их красивого тела, на плевание их благородства, на лишение всего и на позорную смерть, изгнание, отнятие имущества и так далее, и так далее. Почему они пошли на все это? Только из-за веры и любви ко Христу. И они уже доказали это не только на словах, а самой жизнью своей и самой смертью своей доказали эту верность, и его царствие небесном теперь, конечно же, подобающим образом Богом утешены, увенчаны и составляют славу Церкви Христовой, так же, как и мужчины, святые мученики. И вот это как бы равенство в мучениях тоже выровняло в Церкви Христовой как бы практически вот отношение мужчины и женщины выровнялось, потому что любой христианин мог равно умереть. Не было предпочтения у мучителей мужского, женского пола, ребенок ли, всех убивали и мучили за Христа. И вот это ожидание каждодневной возможности смерти любого христианина, только за то, что он христианин, носит имя, исповедует его своим Богом, Спасителем, было достаточно, что уравнивало. Но остается такой вопрос. По праву понятно, по принадлежности церкви понятно, по возможности послужить Христу вот, своей мученической смертью понятно. Не говорим иерархическое различие, там, конечно же, духовенство состояло только из мужчин, женскому полу было сделано только как бы раздел диаконис, вот, и также могла быть старшая монахиня, назначенная игуменей в монастыре, в женском монастыре, да? И вот это как бы единственное в церкви служение, которое могла занять женщина. Апостол Павел, указывая на древнее согрешение Евы, говорит, что женщина в церкви да молчит, а пребывает в смирении, в учении, а если она замужняя, то дома вопрошает своего мужа или вопрошает, если она своего пастыря, духовного отца, о каких-то вопросах ей необходимых. И ссылается именно на то, что это оттуда идет, что жена совершила первое. Значит, ради этого ей повелено носить на голове головной убор ради ангелов, показывая, что она имеет власть. Вернее, над ней имеется власть, что она покорна кому-то, либо Христу, либо мужу. Но Христос является главой церкви, или мужем церкви, или женихом, поэтому все равно покорность вот в этом как бы даже внешнем знаке приличествует христианке. Но есть момент, когда сама природа женщины и мужчины перестает играть значение. Об этом впервые заявил апостол Павел, что во Христе нет ни женского пола, ни мужского. И именно речь идет о природе, уже о поле, да, а не о конкретной женщине и мужчине, а о природе. И вот здесь возникает тот вопрос, как это понимать? Ну как может Богом созданное различие исчезнуть? Ведь это же Бог создал мужчину так, а женщину так. И эта половая как бы разница, различие, оно сохранится и в вечности. Мы не имеем нигде указаний, что в Царстве Божьем люди будут среднеарифметические, и там не будет ни мужчин, ни женщин. Там не будет посягательств семейной жизни. То есть не будет люди совокупляться с целью деторождения, создавать браки для этого. Ибо они не женщины посягают, но пребывают как ангелы. А ангелы пребывают как? Они не создают семей и не женщины не посягают. В этом смысле мы подобляемся ангелам по их положению в Царстве Небесном. Но это не значит, что с этим природа человеческая меняется. Если бы менялась природа мужчин и женщин, то это было бы особо оговорено, мы бы знали, что это просто временная функция. Но это не просто временная функция для деторождения, а сохраняется, как бы само деторождение, как функция, отнимается. Не будет нужды вечности. Там не будет уже жениться, посягать, размножаться. Но половые признаки И вот внешнее отличие, что это именно вот если женского рода, а это мужского рода, это сохранится. И сейчас души святые над нами являются, и мы четко различаем мужскую и женскую. Даже душу, хотя ни плоти не имеет, но внешний вид нам, мы четко знаем, что это святая жена явилась. Или там дева. Так вот и остается этот вопрос. Конечно же, мы в полноте его разрешим и увидим только, если попадем милостью Божией в число спасенных и в Царстве Небесном, мы это все увидим. Но для чего же апостол пишет нам сейчас? Во Христе. Именно во Христе. Как это во Христе? Не со Христом. Не в Церкви Христовой. Ибо различие сохраняется, и иерархия на это прямо указывает. Значит, это совершенно какое-то другое качество. То есть это пребывание во Христе, это нечто такое, что оно устраняет даже внешние, реально существующие Богом созданные природные качества. Как? Национальность или вот принадлежность женскому и мужскому роду. И здесь без практического как бы опыта этот вопрос бы никак не мог быть разрешен. Он бы так остался бы на веру, что это так, раз апостол сказал, так это и есть, мы верим ему как святому апостолу Ханосову, но что оно такое, не знаем. И поэтому несправедливы всякие человеческие надумки или натяжки, которые хотят использовать в своем некотором противостоянии страстные женщины, страстные мужчины, как бы противоборствуют друг другу и толкуя это место, каждый в свою сторону. Превратно. Потому что если превратно столковать, этой женщины, христианки есть, все, мы во Христе нету, и поэтому давай смотри на меня, как на бревно. Вот. Отсюда возникает множество проблем и угроз для падения и для вечной жизни. До земной жизни мы не можем закрывать глаза, и мы видим, как один подвижник преподобный, даже когда случилось ему мать переводить через реку, так он обмотал свои руки мантией, чтобы не прикоснуться к телу матери непосредственно рукой. А другой старец затирал следы от женских ног, зная, что за ним идут послушники и могут получить серьезную брань только от взгляда на отпечаток на дороге женской ноги. Значит, отцы прекрасно знали, понимали эту разницу и что это может как сказаться на даже не то что новоначальных, а даже на серединных и преуспевших подвижниках, ибо демоны в последнюю очередь запускают против подвижника, когда уже ничто не помогает, именно женщину или женский образ. То есть и через это пытаются достать, как сатана через Еву достала Адама. Поэтому в подвижничестве к женщине особое отношение. И мы не должны вот этим таким решительным как бы отгораживание от женщины, искушаться. Это нормально для подвижничества. Там, так же, как и женщины, в свою очередь, монахини отгораживаются от мужчин. Что был случай, описанный в одном патриархе, когда один великий Ава, известный на всю местность, там, как чудотворец, с двумя братьями монахини подошли к женскому монастырю, постучались. Превратница позвала игуменью, и та через окошко там с ним вступила в диалог. Что вы хотите? Да вот, ночь, холод, там, это самое, нам негде переночевать, пустите. Она им отвечает. да, и волки тут, пусть лучше вас едят вот эти внешние волки, чем духовные, то есть бесы. И не захотел их пускать. Плоскому разуму кажется это дико, как это, оставить людей на сиденье диким зверям, ради чего? Но настолько была правильная установка, что лучше вас съедят. И утром они погребли бы, помолились бы за них и все. Потому что так Бог, но впустить, так сказать, представителя мужского пола в женский монастырь считалось более страшным деянием, чем оставить людей на сиденье диким зверям. Вот каково было христианское сознание у монахов первых веков. Потом, только узнав, что с ними этот Ава, ради него, ради его славы, это они запустили. Но это уже другая история. А вот отношение такое было. А что мы видим сейчас? Мы видим, что уже ничего нету, никаких монастырей нету. Есть только как бы здания, которые называют монастырями, и люди, которые называются монахами. Но туда вход, в мужские монастыри вход женщин запросто. Общение с женщинами запросто. В женский монастырь то же самое. И не только женатый священник имеет право служить, а там уже и монаши еще служат, и вообще непонятно кто, и проходной двор. Согласно церковному уставу, если в монастырь имеет вход, в мужской монастырь имеет вход женщина, или безусый, безбородый юноша или еретик, то монах имеет полное право, не беря благословения ни у кого, убежать с монастыря, спасая свою душу. Это требование. Кто сейчас его выполняет? Поэтому нет ни монастырей, и не зря еще в 19 веке великий Игнатий Брянчанинов, святитель Измирусский, писал, что монастырей из пристанища спасения превратились в омуты погибели. Это еще писал о тех монастырях российских. Дореволюционных, где еще что-то пытались там, что говорить уже после. Итак, вернемся. Что же происходит во Христе? Каким образом? Что перестает ощущаться женская и мужская природа? Если мы это уразумеем, узнаем, то у нас появится новый символ совершенства. Потому что совершенство не предельно. И не думайте, что если мы что-то тут достигли, если кто-то достиг чего-то, то можно уже на этом успокоиться. В христианстве нет такого момента, где можно было бы остановиться. Сначала мы из ада выбираемся, из погибельного, от бесов, от их власти освобождаемся. Затем занимаемся залечиванием ран душевных. Все грехи, все нечистоты, все из души очищаем. Примиряемся с Богом. Затем только начинаем наполняться благодатью. И этот процесс не остановим, он бесконечный, в вечности будем прирастать познанием Бога и благодати возрастать. Но здесь благодать рассматривается не просто как бы приложение от божественной энергии или дара Божьего к уже какому-то конкретному человеку в его конкретном состоянии. Ну, вот как есть какая-то коробочка, бокс, ларек, ларец, да? И ты открыл туда и положил туда жемчужину. Потом пошел еще заработал и опять положил. И так наполняешь, наполняешь, наполняешь. А ничего не меняется. То есть, как была коробочка там какого-то дерева или камня, или там золота, или серебра, или какого-то материала, так она и остается. У нас так не происходит. Мы не просто коробочки, не просто хранилище благодати. Мы живые сосуды, изменяющиеся, развивающиеся, совершенствующиеся. Поэтому благодать действует не только накопительно для нас, а прежде всего изменительно, но и накопительно. Поэтому можно говорить и о мере благодати, и о качестве ее преобразования нас. Так вот, та благодать, которая нас преобразует, в совершенных людях достигает такого уровня преобразования, что человеческая природа, не исчезая вообще, ибо он остается или мужского рода, или женского рода, но она превращается в свет. Ибо Христос есть свет. Бог есть свет. Света от света, Бога истина от Бога истина. Мы проповедуем и исповедуем Христа светом, пришедшим от истины. Света от света. Бог есть свет. Был Иоанн Предтеча, но он не был светом, говорит нам Писание. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Да? Был свет истинный, просвещая всякого человека. Вот этот духовный свет приходит, и поэтому жизнь во Христе, пребывание во Христе, это есть соединение духовное, дух с духом и свет со светом. Но для того, чтобы соединиться со Христом так, мы должны стать сами светом. А свет не имеет пола. Поэтому мужчина ли святой превращается в свет, или женщина святая, или дева превращается в свет, то теряет значение пола. Нету. Теряет национальность. Какой смысл? Я вижу свет, соединенный с другим светом. Свет сливается со светом. Или пучок света, вот личность человека, вливается в бесконечный свет Христа. И уже нельзя отличить одно от другого. Поэтому в таком смысле во Христе действительно нет ни женского пола, ни мужского, ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного. Все различия исчезают. И даст нам Господь как-нибудь дойти до этого уровня. Аминь.